Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас профессор, нейробиолог Сергей Савельев. Сергей Вячеславович, здравствуйте!
Здравствуйте, Илья! Очень рад. «Точка разборки» — это интересно.
Сергей Вячеславович, сегодня очень хотел бы с вами поговорить на тему создания нового человека. То есть, возможно ли вообще реализовать эту идею, которую пытался реализовать в свое время Советский Союз? Вы всегда говорите о том, что все, кто пытаются эту идею реализовать, неважно, какую, в какой системе, социализм, коммунизм там, и так далее, не учитывают одну вещь. Люди разные. А можете, пожалуйста, поподробнее объяснить, почему мы не можем сделать людей одинаковыми? И поглубже с точки зрения вашей науки.
Да, конечно. Ну, во-первых, введение. Всегда хотели создать нового человека. И древние римляне, и древние греки. Но римляне решили проблему как? Стали набирать свои легионы, кого угодно. Если кто хорошо воевал, давали гражданство, стали гражданином Рима. Просто. Эффективно. Это называется церебральный сортинг или искусственный отбор. В новые времена, конечно, дела тоже пошли довольно быстро, потому что сначала Германия под руководством Адольфа Алоизовича, а затем и СССР, но СССР даже, можно сказать, раньше, попытались найти человека будущего. То есть создать нового человека. А отчасти это удалось социальными системами в том же Советском Союзе. Как? Россия все-таки была условно-религиозной страной. Это неправда, когда говорят, что там массовая высокая духовность связана с религией. Это неправда по одной простой причине. Когда низшим чинам, то есть рядовым, которых набирали из деревень, предложили после революции отказаться от причастия на фронте, в самом 80% тут же отказалось. Так что Россия не была такой глубоко религиозной страной, как нам любят сейчас рассказывать. Это тоже своеобразный отбор. Но цель была у коммунистов совершенно другая. Они хотели сформировать людей нового типа. И пока то да сё, они решили запустить научную технологию. А в чем отличаются люди друг от друга? Кроме всех этих немецких глупостей. Размера черепа, вот эта вся дурь, которую потом Гитлер осуществлял. Вот. А чем реально-то отличаются мозги-то людей друг от друга? И это принципиально важно. Ни рост, ни вес, ни размер черепа, ни разрез глаз, ни черный цвет кожи, ни белый. В чем фундаментально это отличие? Единственная страна, которая этим всерьез занялась, это был Советский Союз. Но наука наукой, но они тоже не отставали в прямом отборе. То есть, что они сделали? Псевдорелигиозную страну решили детей вырвать из религиозных семей и создать новую популяцию. Как? Очень просто. Они сказали, что мы освободим женщин. Женщины у нас свободны. Ну, я не говорю об обществлении женщин. Речь идет о свободе от семейного быта, который всех заел, особенно в условиях нищеты, когда прислуга уже исчезла. Они создали ясли, детские сады, школы, и детей выдернули из-под влияния бабушек, дедушек и прочего безобразия, которое создавало национальные скрепы. Mm-hmm. То есть скрепы были уничтожены. И с самого раннего детства они приучали детей к новой коммунистической идеологии. Дало это результат? Да, дало. Уже к началу Второй мировой войны были выкристаллизованы те люди, которые умирали за советскую власть. Вот те, кто постарше, те не умирали, не очень хотели. И сдавались миллионами немцам. А вот те, кто был молоденький, они были такие вот зверские. Их уже удалось воспитать в том смысле, что заложить лимбическую систему в раннем возрасте, набор коммунистических идеалов, за которые они и умирали. То же самое происходит сейчас, например, в террористических странах, где там ИГИЛ выращивает детей и прочее, прочее. Это отлично работает. То есть для того, чтобы сделать муджахеда, достаточно взяться за это пораньше, и у вас будет хороший идиотик, который точно взорвет себя где-нибудь. Теперь, но это была, так сказать, социальная система, отработанная, которая, в общем-то, разрабатывалась весь 19 век, и почему существует название, которое и сейчас у нас детский сад. Это что такое? Причем тут сад и причем тут дети? А потому что французская и немецкая философия и педагогика говорила о том, что детей надо выращивать как растения. Что вырастешь, то и получится. И в общих чертах это все работало. Это дало те самые результаты, которые создали Советский Союз. Теперь научная сторона этого дела. Естественно, тогда уже все понимали, и в гитлеровской Германии, и в сталинском СССР, о том, что как ни крути, все равно появляются отщепенцы такие, которые не удается переломить вот этими воспитательными системами, не отборами соматическими, там как в СС не брали того, у кого хоть был один гнилой зуб. Нормально, хороший отбор. Ну вот, и соответствующих дамочкам подбирали. Не получалось. А единственной страной был Советский Союз, в котором два человека. Феликс Эдмундович Дзержинский и Отто Юльевич Шмидт. Один покоритель капитализма, другой покоритель северных широт. Задались целью найти причины на индивидуальных отличий мозга человека. И вот здесь-то началось самое интересное. И они на базе, как бы, скажем так, Микки Мауса, известного под названием Владимир Ильич Ленин, то есть пиар-образец, они создали целое направление при институт, при ЦК ВКПБ, который занимался как раз поисками структурных основ одаренности и гениальности. Ну, в первую очередь, конечно, у Владимира Ильича. Как же он, явный же гений. Ну, кстати, я забегаю заранее, скажу, это не удалось. Потому что для занятия политическими интригами и всяким другим вещам, ну, мозгов особенно не нужно. Это инстинктивно гормональное поведение, характерное для всех приматов. Ну, бог с ним. Но самое главное, такая задача была поставлена, были привлечены люди, которые действительно в этом разбирались, поскольку никогда до них никто этим не занимался. И в первую очередь, это два столпа неврологических. Это Филимонов Иван Николаевич и за это Пегасина Кононова, который защищал диссертацию еще у самого Шарко во Франции. Ну, вот. Ну, приехав сюда, он, конечно, буржуйский ученый, как можно. Надо подумать. Ну, да. Значит, это возмутительное безобразие, но тем не менее это было. Вот. И они занялись, собственно говоря, этим делом, и они создали первые, самые подробные и лучшие на сегодняшний день в мире цитостатические карты мозга человека. И кроме этого, они занялись очень важной вещью, количественной изменчивостью разных отделов мозга, которые функционально имеют четкие границы и связаны с конкретными функциями. Первое же исследование еще конца 30-х годов Филимонова показало, что индивидуальная изменчивость может составлять там больше 3-крат. Это очень много. 300% – это огромное. Усугубляя эти исследования на разных отделах мозга, там и на лобных долях, и на височных, и на самых затылочных, было показано, что эта изменчивость по полям может составлять 3-5 раз, а по подполям 40 раз. То есть гигантское количество изменчивости. То есть люди разные. Это врожденное свойство, это не развить, не вырастить невозможно. Никакой пролиферации у человека нет, и недавние статьи в Nature показали, сделанные на людях, что никаких новых клеток не появляется, там мелкая пролиферация сохраняется лет 15, а потом только гибель. Это все широко известно, хотя огромное количество прохиндеев от науки доказывают обратно. Пока не удается. Есть вечно растущие животные или там молодые крысы, молодые мыши, на которых эти прохиндеи использую для того, чтобы пытаться объяснить то, что вот можно вырастить новые нейроны. Ну, сейчас. А чего ж тогда у нас никто из больных не регенерирует? Ну, это смешно обсуждать. Это просто мелкая прохиндейская наука. Значит, в чем дело? Было установлено, что индивидуальная изменчивость очень велика. То есть, это отвечая на ваш вопрос. Можно ли создать абсолютно одинаковых людей? Да, можно. У нас примерно в мозге 300 структур. Значит, надо взять прижизненно и отобрать людей с одинаковой, хотя бы в общем виде, конструкцией мозга. Тогда их можно одинаково обучать, ждать одинаковых результатов и прочее, прочее. Но мозг, то есть наша биология, застрахована от этого. То есть из-за гигантской индивидуальной изменчивости двух людей одинаковых найти крайне сложно, а зачастую невозможно. Поэтому никакой уравниловки, никакого одинакового образования, воспитания и всего остального сделать нельзя. Никакие псевдодуховные скрепы, никакие интересы ни финансовые, ни политические, ни социальные – не могут преодолеть эти различия. Все люди будут решать свои проблемы по-разному. И поэтому все направления, которые сейчас существуют в псевдонауке, в социологии, в политологии, они являются, в общем-то, почти абортированными направлениями в современной науке, и в современной социологии, педагогики. Почему? Потому что они не учитывают главного. Индивидуальной изменчивости, которая, собственно говоря, висит над всем. И вы никогда не найдете двух людей с одинаковой конструкцией мозга. Именно из-за его полиморфизма. Слишком много структур. И слишком они разные. И поэтому наследственность не работает. Папа с мамой участвуют в геноме. И поэтому структуры отчасти на маму, отчасти на папу. Что-то можно получить, что-то нельзя. То есть это главный порог и современное развитие человечества, в общем-то, идет никудышним образом, потому что это не учитывается. А учти это, тут же появится страшная вещь. То, что все боятся до смерти. Социальное неравенство. Человек с одной конструкцией мозга не может получать такие же сладкие пряники, как с другой, если он придет не в свое место. Ну, например, человек с одаренной там в художественном плане пришел на телевидение и создает прекрасные телепередачи. Замечательно, да. А другой занимает такое же точно место и ничего не создает. И никакого таланта нет. У него просто одаренный зритель. Зрительная система там в 6 раз меньше в целом. Но и вы никак его не научите ничему. Его надо просто убирать. То есть индивидуальные особенности – это не воспитание, образование, а метод перебора. И надо, не надо этого бояться. Вот сейчас у нас идет СВО. Плохие есть офицеры, есть хорошие. Надо оставлять хороших, убирать плохих. Потому что от этого зависит жизнь людей. И рассуждать тут нечего. И все эти психологические ужимки и прыжки, которые выдают психологи, они никакого отношения к реальности не имеют, потому что для них мозг – черный ящик. Все эти проблемы давным-давно решены. Теперь вопрос, можно ли сделать так, чтобы подбирать соответствующих людей? Да, можно, пожалуйста. Это уже недорого стоит, там, за несколько миллиардов. Это не очень... Ну, если даже доллар, слушайте, это такие маленькие деньги. Ну, ну если у вас самолет стоит миллиард, ну, о чем вообще речь идет? Да. Это детский сад. Но это не важно чего. В Америке это обойдется 3 миллиарда долларов. У нас, наверное, обойдется 3 миллиарда рублей. Ну, там просто больше воруют, это понятно. Доступ к Роллс-Ройсам упрощен, а у нас затруднен. Поэтому как бы у них потребителей денег больше. И они привыкли уже. Вот. Поэтому можно за эти деньги создать рентгеновский томограф с разрешением 1 микрон воксель. То есть, это что значит? Микрон на микрон на микрон. Это воксель. Сейчас 100 микрон разрешение. Тот, кто первый сделает такую штуку, тот будет управлять миром. Почему? Потому что он подберет одаренных людей в нужных областях и заставят их работать на себя. И никто ничего не сделает. Почему? Потому что гении непредсказуемы. Они могут управлять этим миром, как хотят. Почему? Потому что для того, чтобы увидеть, разгадать их там подходы, вы должны быть таким же. А это вероятность равна нулю. Поэтому это является стратегическим преимуществом ну, той страны, которая этим займется. Ну, уже явно не наша. Ну, потому что у нас ориентировка на пушки и танки. А так, да, есть много же еще всяких других биологических процессов, кроме индивидуальной изменчивости, которые позволяют управлять человечеством вообще сидя на горшке на даче.
Например?
Ну, проблема очень... Ну, есть многие процессы в биологии, когда вы... Ну, например, вот вы представляете, как русло реки, да? И вот когда она впадает, например, в Волгу, в Каспийское море, так делится на много, да, рукавов. А вот теперь представьте, что эти рукава и Волга – это жизнь страны какой, да? Угу. Ну, страна. Ее жизнь состоит в том, что эта страна, как шарик, катится по этому ландшафту, да? Разветвлен. И случайным образом перескакивает в разные рукава. Это понятно?
Да.
Это несложный пример. Даже для журналиста, не обижайтесь.
Спасибо.
Инженеры сейчас не понимают. И вот вы представьте, шарик катится, и он случайно может попасть в тот или в другой рукав. А вот вы представьте себе, что нашелся какой-то гад, который знает, по каким законам устроен этот ландшафт, который знает, по каким законам эволюционирует вот эта страна или человечество. И этот гаденыш подкрадывается и подкладывает на пути этого шарика, это называется эпигенетический ландшафт, маленькую-маленькую бусинку, песчинку, но в нужном месте, в нужное время. Шарик подпрыгивает и попадает в тот рукав, которому этому мерзавцу нужен. И это приводит к катастрофическим последствиям и для страны, и для много чего еще. Таким способом можно добиваться на самом деле любых результатов. Но для этого нужно жить не в мире марксистско-ленинской или капиталистической философии, где какие-то общественно-экономические формации друг друга меняют. Я не могу, это даже не анекдот. Это было смешно мне 50 лет назад в школе, когда нас выходил учитель, там историк, рассказывал про общественную экономику. Какие общественные экономики? В Америке многоукладная экономика. В Германии только 6% экономики связано с крупными производителями. Имеется в виду Volkswagen там и прочие. Басов. 6%, а что остальное-то? Это маленькие, чуть не семейные предприятия. На этом все держится. И надо быть круглым идиотом, чтобы допускать разрушение таких систем, например, в нашей стране. Это от полного непонимания вообще ничего. Так, на самом деле, использование биологических механизмов можно влиять на очень многие вещи. То есть отбор людей по способностям – это перспективный, долгоиграющий проект, который должен выводить страну на самые передовые, скажем так, границы эволюции человечества. И не надо стесняться. Ну, кто у кого-то хуже, у кого-то лучше. Почему это в нашей стране не идет? И вряд ли пойдет там в США еще. Потому что это же, по сути дела, структурная справка о идиотизме детей начальников, да их самих. Кому же это понравится? Да никому. Никому. Все же считают, что их дети такие полудурочные, которые ничего, кроме косяков и пользования папиной кредиткой, делать не умеют. Они есть пуп земли. Не надо. Вот пока от этого идиотизма не откажемся и не перейдем к разумному подходу, в том числе и в отношении человеческого мозга, и в отношении процессов социальных, биологических, там, которые никакого отношения к тому, что у нас рассказывают политологи, психологи и прочие олухи, не имеет вообще. Почему я так утверждаю нахально? Не потому, что такое наглое, а потому, что, ребята, вы хоть что-нибудь предскажите. Потому что в науке есть два подхода. Один называется предсказание результата, а второе – метод известной добавки. Это что значит? У вас есть некий процесс, да? Вот колебания, например, вороны на пружинке. Мы знаем коэффициент сжатия, упругости пружинки и прочие всякие физические параметры. Мы можем рассчитать, что если вот сюда, на макушку вороны, посадить маленькую гаечку, да, то, учитывая все механические свойства пружинки, ворона будет двигаться в другой амплитуде, другое время. Это можно написать на бумажке, рассчитать, потом дернуть за лапку ворону, и она будет скакать. Если ваша формула верна, если вы предсказываете изменение результата на ту же величину, в которую вы ее рассчитали, значит, у вас и теория верна. Поэтому угадайка будущего – это хорошее дело, но это не работает. Потому что методом известной добавки никакие психологические, никакие политические прогнозы не проверяются. То есть в том смысле, что они недостоверны. Поэтому обсуждать, в общем-то, и нечего.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Сергей Вячеславович, а вот говорят о томографе, который вы, не побоюсь этого слова, лоббируете.
Я продолжаю его лоббировать, но это как раз тот томограф, о котором мы с вами уже отчасти говорили. Разрешение должно быть. Воксель микрон, что его создать можно. Есть технологии, уже пора начинать. И это можно было начинать 15 там, лет назад. Но из-за боязни того, что такая система возникнет, и начальники наши, и их дети окажутся идиотами, публичными, эта система не двигается никуда и вызывает очень большое социальное сопротивление.
Я хотел спросить вот о чем. Вот вам бы в руки все-таки попал бы уже этот томограф, его создали, вам дали бы полную свободу на то, как его используют в стране. Ну, максимальное влияние. Какой сценарий?
Да мы бы отобрали почти людей, способных для решения конкретных задач.
Из детства.
Не с детства. С детства не получится. Мозг у нас формируется медленно. Да это и не нужно. Нужно сначала дать общее образование всем. Зачем лишать детей образования, даже если у него выраженные способности? Хороший исполнитель, который будет там бренькать на скрипке или на балалайке, он должен быть хотя бы образованным человеком в рамках среднего образования. Еще лучше выше. Если он хочет бренькать, пусть бренькает. Скрипит на скрипке, там, долбит зубастого, я имею в виду рояль. Пожалуйста. Но проблема-то заключается в том, что он должен в себе в голове нести историю культуры, историю музыки.
Должен быть многогранным.
Не многогранным, должен профессионалом быть. Я разговариваю с музыкантом, он настроить свою эту фигню не может. О чем говорить? Какой он многогранный? Он дурак дураком, он привык только смычком дергать. Негодный ни к чему. Ну вот, он должен, первое, быть профессионалом, а для этого нужно иметь профессиональную подготовку. Всю полностью. То есть он должен быть специалистом во всех деталях своей профессии. Это первое. Второе, он должен знать историю культуры, он должен знать историю человечества. А то выходит там один палка, два струна, и хозяин вся страна. И пытаются еще нас учить там какие-то передачи, где там с каким-то там пивуном или плюсуном из Усть-Пердуновки, который вылез непонятно откуда, с образованием таким же, как у моего попугая примерно. И он там начинает что-то судить, рядить и рассказывать. Посмотрите на Госдуму. Какой стати там сидит такое количество физкультурников? Это чего? Это области даже не интеллектуально у них развиты, а двигательно-моторные. Что они там могут судить? Или партийные, бывшие партийные функционеры. Что они могут судить и о чем, если они всю жизнь приспосабливались только так, чтобы добиться максимального размера длины колбасы в распределителе на Грановского, где они отоваривались при ЦК КПСС. О чем, о каких государственных там они проблемах могут думать? Они вообще ничего не знают, кроме этой самой колбасы и зарплаты. Поэтому они вытащат деньги, прячут их. Потом всю жизнь боятся, что у них отнимут. Вы посмотрите на эти лица.
Ну как проходит вот жизнь человека, который живет при уже во времена, когда этот томограф уже создан?
То есть, он когда счастлив.
Этот томограф в его жизни появляется...
Он счастлив, потому что это томограф, это инструмент глобального счастья. Почему? Потому что вы вот занимаетесь неким делом, вроде как оно вам нравится, а в то же время не получается ни черта. Ну, не выходит аленький цветочек. Как вам прийти, чем заняться? Чтобы стать специалистом, вам надо 10 лет. То вы понимаете, что это не ваше занятие. А жизнь-то уже прошла. Лучшие годы профурыканы. А томограф, достигших 18 лет, он будет говорить: так, ты способен к тому-то и тому-то. Вот иди, учись этому. Человек начинает идти учиться. Никто не принуждает никого, но он пойдет учиться и будет получать от этого удовольствие. Почему? Потому что его результаты будут на порядок больше, чем у окружающих. Потому что мозг к этому приспособлен. Он лучший будет. Там и вот таких лучших соберут десяток. Вот это будет их единая среда, в которой они смогут развиваться. Это будут люди по, что называется, по интересам. Вы знаете, как клубы собирателей марок там есть?
Да,
нет. Есть организации, например, в ЮАР до недавнешнего времени, пока там победа гуманизма не произошла, и там черные не стали начальниками. Там была самая лучшая любительская система наблюдения за птицами. Там издавался журнал самый подробный. Самый лучший в мире. Самые лучшие исследования наблюдения за птицами делались частными людьми. Просто которым нравится это дело. Или там сообщество там, в том же Германусе в ЮАР. Там как бы городок миллионеров, но не в этом дело. Дело в том, что все они собирались в библиотеке, кто действительно хотел, и занимались классификацией, систематизацией, наблюдениями за китами. Это лучшие работы. Человек должен хотеть делать то, чем занимается. А если он не хочет, то толку от него не будет. Поэтому специализация, то есть определить врожденные способности, которые очень сильно различаются, это суть вообще человечества. Вы хотите стать счастливыми, вводите эту штуку. Ну, кто-то там, скажете, никаких способностей нет. Но размножаться-то он может, пусть размножается.
А как обеспечить всем этим людям жизнь в равных условиях?
Ведь а зачем вам равные?
Кто-то будет подходить.
А зачем вам равные условия? Равенство – это невозможно. Оно сейчас есть? Хоть где-нибудь?
Нет.
То есть что, человечество от этого не сильно страдает?
Кто?
Человечество от этого не сильно страдает?
Ну, как вам не страдает?
Ну, так страдает, ну, так ничего, надо лучше работать, чтобы лучше жить.
Но если кто-то подходит вот по этому томографу, ну, вот там так и написано, улицы мести.
Ну, хорошо.
Допустим. А кто-то подходит менеджером быть. крупные корпорации. Мы можем.
Вы меня простите, все это разговоры в пользу бедных. Это разговоры о том, что у нас населения не хватает. У нас населения больше, чем нужно. Проблема заключается в том, что вы не можете автоматизировать элементарную деятельность, и вам нужно, чтобы у вас приезжие гастарбайтеры вкалывали, занимаясь фигней. Вы вместо того, чтобы призывать размножаться, причем я же вижу, кто размножается, размножается тот, кому размножаться категорически нельзя. Им надо сразу это чик-чик делать, отрезать. Почему? Потому что их дети, я же вижу, что это такое. Кто умирает, кто инвалид, кто полудохлый, кто идиот. А для страны все равно надо много. Ну так вы будете много просто платить пособий по инвалидности. Надо не народа, население увеличивать, это вообще какой-то страшный идиотизм. А нужно разрабатывать систему автоматизации управления производством, автоматизации черного труда, развивать и совершенствовать системы, которые позволяли минимизировать человеческий труд. Вы этим займитесь. А то давайте, у нас некому улицы мести, давайте, бабы, размножайтесь. Вы что, издеваетесь, что ли, над людьми? Или у нас не 21 век? То есть пещерная философия вот людей, это потому что эти все законы принимают люди от сохи, которые вообще ничего не понимают. Ни образования, ни воспитания, ни минимального интеллекта. Ну, вот мы поэтому и получаем такую картину. Надо развивать системы, которые бы исключали участие человека в дурацких занятиях. У нас все-таки мозг развит, и мы можем его использовать. И самые, кажется, никчемные люди, тем не менее, очень хорошо могут соображать, если их научить это делать. Этому тоже учатся. У нас произвольным мышлением не владеет 99,9 в периоде. Потому что это произвольное мышление. Попробуй заставить себя думать. Попробуй заставить себя думать не о том, как бы размножиться, как бы зарплату побольше получить, как бы девку найти более длинноногую и лохматую. И как бы не прикупить себе BMW последней модели, чтобы на ней разрезать. Вот это вот мечта человечества. Ну, еще дом на Майами. Но это же срань подзаборная. Это к человечеству не имеет никакого отношения. Ты чего человеческого ты хочешь? Ну, так примерно рассуждают и пиявки, и тараканы. Размножиться, нарастить детей и их обеспечить грязной кухней. Это вот этот уровень. Человеческого-то чего? В этом проблема основная, тем, что у человека нет произвольного мышления. То есть оно есть, но его, во-первых, спонтанно, он возникает очень редко. А воспитать и рассказать – это очень сложно. Мы проводили исследования, у нас есть технология без томографа по выявлению людей, способных к произвольному мышлению. Они встречаются очень редко. Намного меньше 1%. А остальные кто? Нетрудно догадаться. Ну, не пиявки, конечно, но не намного далеко ушли. В результате, что у человечества большая часть мозгов талантливых, способных, не глупых, пропадает в туне, разменивая свои способности врожденные на всякую ерундистику, которая скорее близка была бы там тараканам, пиявкам и крысам, но никак не людям. И в этом меня печалит. А неравенство всегда будет. Почему? Потому что, ну, людей, еще раз подчеркну, двух одинаковых конструкций мозга не будет. Но если вы отбираете людей, способных к интеллектуальному труду, и которые могут создавать того, чего не было в природе и в обществе, вы, соответственно, развиваете человечество. Это как в сельском хозяйстве, понимаете? Там 200 лет назад в деревнях жило там 80% населения. И сохой там они пахали, да, и урожаи были, все, и кормили, да. Ну, были и не урожаи, там вымирало все. Тоже было. Сейчас в сельском хозяйстве 5% населения. Вот путь. И куда делось 60%, там, 55%? Они перешли в города. Вот путь освобождения людей для другой деятельности. Сделайте как в колхозах. Зачем вам в городах такое количество бездельников?
Ну вот говорят о том, что один из как бы таких столпов успеха Китая это как раз вот такой вот сортинг, о котором вы говорите, только он проводится у них уже в школах.
Нет, это неправда.
А есть в мире хотя бы одна страна, которая таким сортингом занимается?
Нет, ни одной страны нет. Китай это все вранье абсолютнейшее. Почему? Ну, посмотрите сейчас. Китай за год превратился в ничто в международной политике. Чу? Его нет. Не существует. Почему? Потому что как раз Китай, благодаря тысячелетнему, кстати, никакой там истории китайской нет, 6000 лет, это вранье. И широко известно, что китайцы привезли свою терракотовую армию, немцы сделали анализ, казалось, она в 19 веке сделана в конце. Вот эта вся нелепость, это все понты и пиар-компании. Ну, 1700-1800 лет китайской истории, ну, более-менее датировано, все остальное выдумки. Но страшное другое, то, что там шел отбор как раз по усреднению. То есть, если ты высовывался как-то не так, то до пятого колена всех чик-чирик. Ну, и, кстати, возникла покладистая, спокойная нация, которую можно заставить делать все, что угодно. Объясню, почему. В Китае были вот революции, всякие бунты там туда-сюда. Ни в одной стране в мире население собственной страны до 30% не уничтожалось в результате этих пунктов. Это безумие. Но взять, что произошло? Церебральный сортинг по принципу покладистости. Поэтому в Китае ничего, очень большие проблемы с синтетической деятельностью, с разумной. Утащить, скопировать, сделать, улучшить, дотереть пальцами – это пожалуйста. А вот синтезировать – нет. В Японии, кстати, то же самое.
Сергей Вячеславович, резюмируя всю нашу беседу, по сути, за всю историю человечества Советский Союз подошел ближе всего к какому-то адекватному подходу к людям.
Да. Советский Союз, если бы в Советском Союзе, там, 80 лет назад, набрались бы смелости сказать, что люди разные, они же обделались все, коммуняки обделались чисто до кровавого поноса. Когда выяснилось, что люди разные, эти разницы состоит в мозгах, а не в цвете кожи, не в национальной принадлежности. Это все ерундистика. Не к расовой принадлежности. Все это ерунда. Оказалось, по самому глазу, по мозгам. И это преодолеть ничем нельзя. Они навалили полные штаны и прикрыли всю эту лавочку. Почему? Потому что это разрушает их самое главное. Равенство и братство. Никакого равенства и братства нет и быть не может. Свобода, да, пожалуйста. Писать на станции метро, как английский джентльмен, да, пожалуйста, у вас такая свобода есть. Но сейчас еще там хуже. 56 гендерных вариантов ты вынужден идти просто в туалет с женщиной. Еще лучше. Вот, прекрасно. Раньше они просто, когда джентльмен хотел писать, он шел на метро и дул. Ну, вот, спокойно, прямо на платформе. Я думаю, что все, кто был в Англии, это видели безобразие. Но это проблема воспитания, образования. Так вот, нигде никогда не было. Если бы в Советском Союзе была бы, привели к финалу разумному, то есть запустили бы механизм, то да, и коммунизм бы построили. К сожалению, не для всех, потому что мозги все равно разные. Пришлось бы отбирать для того, чтобы все были равны и одинаково счастливы. Но наша удача в том, что это сделать невозможно. Даже сейчас пришлось бы истребить там 90% населения. Хотя к этому все идет.
А как вы считаете, есть хотя бы какая-то положительная подвижка в нашей стране, что мы придем вот к такой адекватной системе сортинга?
Нет, я не вижу. Я не вижу никаких подвижек, потому что 17 лет назад вышла книжка под названием «Моя изменчивость и гениальность», где я изложил концептуально все то, что вам рассказывал. То есть и на конкретных примерах известных людей, политических деятелей, там, музыкантах, композиторов, писателей. Было показано, как устроены их мозги, в чем разница. Книжка еще не была опубликована. Я пришел куда надо и рассказал, что вот такое можно. Ну, как положено, люди при власти обделались, как обычно. И сказали, что же с нами будет? Что же будет с нашими детьми? В общем, ни-ни-ни, ни в коем случае. После этого сказал, говорю, ну, дело ваше. Смотрите, мое дело предложить, ваше отказаться. И я публиковал книжку. Больше первых два тиража ушли на Запад. Что там делается, я не знаю. Меня не приглашают. Но я изложил все так, что я и не нужен. Поэтому в один прекрасный момент может оказаться так, что никакой орешник не поможет.
Сергей Вячеславович, большое спасибо. Я получил ответы на все вопросы, которые хотел вам задать. Очень надеемся снова вас увидеть у нас на канале.
Да, пожалуйста.
Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был профессор, нейробиолог Сергей Вячеславович Савельев. Ссылки на книги Сергея Вячеславовича мы оставим в описании. Следите за нашим каналом. До свидания.